Часть третья. Подпольщик. Первое. Ну, хорошо. Можно жить, пока противник настроен нянчиться с человечеством. Сколько нам отпущено? Не знаю. Это зависит от скорости эволюции инфоса. Не уверен, что тут можно употребить термин «эволюция». Ну да ладно. Можно назвать этот процесс самосовершенствованием или онтогенезом. Не в ярлыке дело. А дело в том, что лишь розовый мечтатель или дурак не сообразит, пройдет сколько-то времени, и люди станут для инфоса не интереснее лягушек, или червей, или микробов. У него появится новая цель, та самая цель, что присуща любому живому существу, белковое оно или нет, распространиться как можно шире. На данном этапе Луна ему не нужна, но придет и ее время познакомиться с разумной и развивающейся кибернетической системой. Далее планеты, их спутники и астероиды, кометы и космическая пыль, со временем галактика. Неясно, ринется ли инфос завоевывать ее в виде стаи космических кораблей, отправит ли в межзвездное путешествие саму Землю или изобретет иной метод экспансии, но в том, что экспансия грядет, сомнений почти нет. Галактические колонии землян в опасности. Ненайденные до сих пор инопланетные братья или враги, как знать, по разуму, находятся в аналогичной опасности. Они будут поглощены и утилизированы за ненадобностью. Со временем вся галактика станет разумной, и это, черт побери, прогресс, да еще какой. Триумф интеллекта, увы, нечеловеческого. Мы всего лишь кокон, из которого выбралась бабочка. Оболочка выполнила свою функцию и больше не нужна. Ее судьба распасться на химические элементы. Таков закон природы. И мнение кокона никому не интересно. Доля слабейшего — погибнуть, дабы очистил пространство и не мешал. Вот и радуйся после таких мыслей, что ты еще жив и, возможно, дотянешь до естественной кончины. Тут хочешь, не хочешь, а подпустишь к себе мысль о пире во время чумы и решишь, что вечно нетрезвый граф Анак Крокотау, возможно, не так уж и не прав. Но если начнешь жить, как он, мигом лишишься дарованной тебе свободы, и хорошо еще, если вылетишь в человечество, а не в психушку или на землекопные работы под присмотром роботов с грубыми манипуляторами. Зря я воображал, что колония продвинутых сапиенсов, как я ее окрестил, непременно должна располагаться на уединенном острове. Феодальные порядки охраняли границы владений не хуже океанских просторов. Попробуй-ка сунься без разрешения. Могут сделать больно. И сделают. Вдобавок колонию окружали леса и пустоши, числящиеся за министерством двора. В них водилось разное зверье и не слонялось никаких Робин Гудов. Кому охота бродить там, где не положено, если это занятие будет в момент пресечено? Так что случайные гости извне отсутствовали в колонии как класс. Не случайные, впрочем, бывали, как правило, родственники колонистов. Их допускали в специальную гостевую зону. Откуда по завершении свидания они улетали, абсолютно уверенные в том, что их муж, сын, брат, кузен или племянник выполняют какую-то невероятно ответственную и жутко секретную работу, курируемую самим императором. Хорошее жалование, перечисляемое родственникам-колонистами, подтверждало ответственность и секретность. Хотя на самом деле никакой обязательной работы не было. Занимайся чем хочешь, хоть валяйся целыми днями на траве, поплевывая по сторонам. Хочешь, напрягай мозги, хочешь, изображай мыслительный процесс. Твое дело. Колонистов насчитывалось человек 25.
Преобладали обыкновенные дворяне, хотя встречались и титулованные, а один был в прошлой жизни даже герцогом бермудским. Кто-то из них мотал срок на каторге и приобрел в постоянное пользование грыжу, кто-то подвергался иным мытарствам. Словом, народ подобрался терпеливый и упертый. И все они, стряхнув с себя шелуху бывших титулов и званий, стали простолюдинами. Джоанна не врала мне, уверяя, будто бы простолюдинов больше не существует. Она просто была не в курсе. Вероятно, о существовании колонии не подозревал и сам Рудольф III, хоть и курировал, в кавычках, ее деятельность. А что до получаемых колонистами денег, то они ведь не более чем двоичные числа в необъятных регистрах инфоса. Убежден, что никакой императорский казначей, будь он хоть семи пядей во лбу, не задался бы вопросом о причине финансовой недостачи. Во-первых, Усушка и Утруска были смехотворно малы в сравнении с экономикой планеты и уж точно намного меньше объема неизбежных злоупотреблений. А во-вторых, кто лучше инфоса сумел бы спрятать концы в воду? Я таких умельцев не знаю. Бесплатную и разнообразную пищу привозил беспилотник класса «Битюк». Восьминогие, смахивающие на пауков роботы, разгружали его и выполняли еще уйму разных работ. Автоматическая кухня готовила завтраки, обеды и ужины. Никакой человеческой прислуги. Болтать с посетителями о роде своих занятий колонисты не считали разумным делом, и колония оставалась невидимкой. Но первым, кого я там встретил, был Мика. «Опять дуришь», — окрысился я на него, приняв за инфосолитон. «Сделай одолжение, поменяй личину». Он захлопал белесыми ресницами, затем понял и захохотал. «Все ясно. С тобой он тоже пошутил, если это, конечно, шутка». «Да я это я, Мика Нееменин. Значит, он мной прикрывался». «И как, убедительно?» «Почти». «Ты расколол его? Дай угадаю». «По запаху». «Точно». «А тебе он кем представлялся?» «Неважно. Ты все равно его не знаешь». «Значит, не мной», — подумал я. Это успокоило. Кому понравится самозванец в его личине? «А как ты выбрался из психушки?» — спросил я. «С воли помогли. Только недолго я гулял». «Ну, само собой. А с каторги как?» «Сломал ногу». «Не шутишь? Какие там шутки?» «Сустав, дрызг». «Из лазарета смыться было проще?» «Верю». «А как же ты с такой ногой?» «Чудак, человек», — осклабился Мика. «Да я же не себе ногу сломал, а роботу. Есть там такое сочленение в суставе, только и ждет, чтобы туда что-нибудь сунули. Ну, я улучил момент и сунул». «Лопату?» «Кирку. Я камни дробил, а потом склеивал». Мы одновременно выругались. Затем расхохотались. Я рассказал, как угнал флайер, а он как уходил через дренажную систему. Я удивился. Оказалось, что Мику подвергали издевательской трудотерапии совсем в другой точке на глобусе. Ну, ясно. Каторга каторге рознь. Сходны лишь общие принципы. Здесь инфос не выдумал ничего нового. Да и зачем ему напрягать монады, если все гадости изобретены людьми задолго до него? Искусственный интеллект рационален. Потому-то он и заинтересовался теми, кто, вопреки своей пользе, поступает до жути нерационально. Испытал их, убедился, те еще типы, и организовал для них колонию. Тут и следить за ними удобнее, распыляться не надо, и любопытно, до чего додумаются эти чудики, если собрать их вместе и дать время. Прямо мудрый правитель, судя по повадкам. Несколько минут я досадовал. Почему Мика додумался, как вывести кибернадзирателя из строя, а я нет? Я ведь всю жизнь имел дело с техникой. Потом допер, лопата не тот инструмент, а о кирке я и не подумал. Какой смысл мечтать о том, чего нет и не будет под рукой? Ладно, проехали. Мика жил в колонии уже пятую неделю. Охотно вызвавшись быть гидом, он водил меня по территории. Вот это жилой корпус, вот в том длинном здании мастерские и лаборатории. И не качай головой, нам многое дозволено. Вон там бассейн и тренажерный зал, а там Столовая для тех, кто не гнушается стандартной кормежкой. Я, кстати, не гнушаюсь, а она качественная. Медицинского учреждения нет, только киберфельдшер. Но если с тобой стрясется что-то серьезное, вызывай медпомощь. Прилетят быстро». «И никакого периметра?» — спросил я. «Условный. Гуляй себе по окрестностям, сколько вздумаешь. Можешь вызвать флайер и слетать куда-нибудь, хоть в столицу. Можешь даже пожить там или где-нибудь еще, не особо высовываясь. Но...» — Мика замялся. «Но...» «Но решать, вернуться ли тебе назад, будешь уже не ты». Я только кивнул в ответ, подумав. «А что вообще тут решают люди, как, впрочем, и везде?» Захочет Инфос выгнать кого-нибудь из колонистов назад в человеческое болото или просто утилизировать, кто ему помешает? «Поэтому мало кто летает», — добавил Мика, как будто я отличался редкостной несообразительностью. Жилой корпус мог принять и 100 человек, не то что 25. Мика завел меня к себе, показал обстановку. Дверь из общего коридора сразу открывалась в небольшую уютную гостиную. Помимо нее имелись еще спальня, санузел и снабженная всем необходимым мини-кухня для любителей самолично покулинарить. Удобная мебель, большие окна, выходящие в ухоженные роботами парк, настоящий камин. Все просторно, приятно на вид, но без излишеств. И как-то по-деловому. В таком жилище неплохо себя чувствовал бы погруженный в размышления ученый, крупный инженер, композитор или, допустим, писатель. Увы, все эти профессии практически вымерли, не выдержав конкуренции с электронными мозгами Инфоса. Потребитель сказал бы не без презрения, туда им и дорога. У Инфоса получается лучше. Вернее, он сказал бы так, если бы знал, что Инфос совсем не безмозглый раб, как о нем принято думать, а настоящий творец культурных этих, как их, ценностей. Тогда он уверил бы себя в том, что Инфос — раб с мозгами, но все равно раб. Почему он не может быть хозяином? А по определению, думать иначе лишится душевного комфорта. Кому это понравится? «Пойдем, выберешь себе апартаменты», — сказал Мика. «Тебе окна на восток или на запад?» «Лишь бы не в Надир», — буркнул я. В широком, как автострада, коридоре нам встретился человек с нетвердой походкой, взлохмаченной шевелюрой и воспаленными глазами. Похоже, он витал мыслями где-то в заоблачных высях и заметил нас не сразу. Заметив, притормозил и воззрился на меня. «Новенький». «Точно так», — сдержанно ответил я. «Ну-ну», — только и сказал он, после чего продолжил неуверенное движение. Я проводил его взглядом. «А он не очень любезен. Кто таков?» «Алистер Коллинз», — охотно пояснил Мика, понизив голос. «Первый кандидат на отчисление. По-моему, он под мухой. Он еще и коноплю курит», — наябедничал Мика. «Сам собирает, сам и сушит. Тут по оврагам тьма каннабиса». «А где мы, кстати? Я имею в виду, в какой части суши?» «Предгорье Алтая. Видел холмы на горизонте? Дальше к югу уже настоящие горы. Можешь полетать среди вершин, это интересно. Зимой горные лыжи в императорском домене. Круглый год, охота на разную дичь, рыбалка. Нам можно». «Вот уж не думал попасть на курорт», — пробормотал я. «А мы тут не для отдыха. Задача каждого — думать. На каторге я думал только об одном, да и ты, наверное, тоже. Здесь другое дело. Порой встречаемся в общей гостиной, обсуждаем возникшие идеи, устраиваем мозговые штурмы. И есть результат». Мика с шипением выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Судя по отсутствию репрессий, нет. Пока нет». «Пока это хорошо», — подумал я. «Это надежда. Ей еще рано умирать». «Но как же, наверное, потешался бы над нами Инфос, обладай он человеческим интеллектом. Все равно было интересно, до чего тут додумались эти бунтари и что я упустил». Мои апартаменты оказались такими же, как у Мики, с поправкой на цвет стен и мебельной обивки. У него преобладали мягкие сиреневые тона, у меня бежевые. На покрывале, аккуратнейшим образом застеленной кровати, ни морщинки, на полированных поверхностях ни пылинки, воздух был чист и свеж. Возле камина в узорно кованой дровнице лежали аккуратно напиленные поленья, возможно, даже настоящие. И ящик для растопки оказался полон. Возле кровати коврик и мягкие тапочки. На письменном столе все, что надо для работы, включая стопку бумаги и архаичное стелло. «Вселяйся и спасай род человеческий». Его спасение... Я начал с того, что хорошенько вымылся под душем. В ванне бы размяк и уснул, чего доброго. И проспал 20 часов. Побег с каторги, блуждание по степи, беседа с инфосолитоном, а затем долгий полет на беспилотном флайере, во время которого я, перевозбужденный и мучимый судорогами в перетруженных ногах, не сомкнул глаз, вымотали бы и землянина, а уж эмигранта с Луны и подавно. Неплохо тренированный мигрант все равно мигрант, и шестикратный вес никогда не будет ему в радость, а мягкая кровать будет. Когда я проснулся, в огромное окно вовсю било солнце. Но воздух в спальне оставался прохладным, даже, пожалуй, слишком. Кажется, кто-то из древних медиков рекомендовал спать в прохладе, но именно спать, а не бодрствовать. Я щелкнул пальцами, и в дальнем верхнем углу спальни, почти под самым потолком, загорелся зеленый огонек. Инфос делал вид, что за комфорт в жилом корпусе отвечают древние убогие системы. «Повысить температуру на 2 градуса», — скомандовал я. «Уточните, чью?» — раздался ехидный, как мне показалось, голос. «Ну, не мою же. Воздуха. В помещении». Пришлось дополнительно уточнить, в каком именно, чтобы тупая система не подогрела воздух в подвале или на чердаке. Глупо, но смешно. Похоже, инфос и впрямь не лишен своеобразного чувства юмора. Любопытно, сам освоил или у нас научился? «Наверное, у нас». Юмор, он ведь развивается в общении, а с кем общаться инфосу, как не с нами? Господи, да ведь инфос бесконечно одинок, как это мне не пришло в голову раньше? Я повертел эту мысль так и этак. Точно? Вот и ответ на вопрос, почему он до сих пор возится с нами, по той же самой причине, по которой я удрал с Луны. Но... Все это до поры до времени. Он вполне в силах изобрести суррогаты общения, скажем, выделить из своего сознания относительно автономные объекты, подконтрольные ему, но обладающие некой свободой действий. Не исключено, что он уже обкатывает такой вариант. Впрочем, не обязательно. Мы ведь для него тоже в некотором роде суррогаты, ибо не равны ему». Может, для борьбы с одиночеством ему пока хватает и людей? А когда он отправится завоевывать галактику, мы уж точно не будем ему нужны. В таком оптимистическом настроении меня нашел Мика. «Выспался? Через 1/2 часа приходи в общую гостиную». «Зачем? Смотрины мне там устроят». «Не без этого. Но главным образом будем слушать Коллинза. Ну, ты его видел. Он опять что-то придумал». «Как механизировать сбор дикорастущей конопли?» «Сам дурак», — хохотнул Мика. «Послушаем, обсудим, тебе будет полезно». Он исчез за дверью, а я принялся одеваться.